Раздел 2. Древняя и Передняя Азия. Лекция 10. Возникновение цивилизации на юге Двуречи и ее начальная история. Автор – Геннадий Иосифович Довгяло. Вопросы. 1. Шумер – родина древнейшей городской цивилизации. 2. Шумерский царский список. 3. Правление Аккадской династии. 4. Период Гуда. 5. Правление Третьей династии Ура. Вопрос 1. Шумер – родина древнейшей городской цивилизации. В первой половине 3-го тысячелетия до нашей эры в Южной Месопотамии уже существовало более десятка значительных городов-государств: Эриду, Ларса, Ур, Урук, Лагаш, Умма, Шарупак, Иссин, Непур, Киш. Ранее всего зримые признаки возникновения государства засвидетельствованы в Уруке. Во главе города-государства стоял Эн, который официально признавался супругом богини Инанны. Верховная власть принадлежала собранию воинов, которое избирало Эна и решало вопросы войны и мира. Обыденными текущими делами ведал совет старейшин. О таком государственном устройстве рассказано и в героическом эпосе. Судя по нему, Эн в мирное время был главным администратором и руководителем общественной жизни, в военное время командовал армией, отправлял дело культа. Своеобразными иллюстрациями к этим древнейшим литературным сюжетам являются изображения на цилиндрических печатях. Рост народонаселения и связанная с этим нехватка посевных площадей начинают почти непрерывные войны между городами-государствами за жизненное пространство. Это привело к повышению роли Эна в системе власти города-государства. О последующей внутриполитической эволюции в этих небольших государствах наглядно рассказано в тех строках поэмы «Гильгамеш и Агга», где в конфликте Эна с советом старейшин, собрание воинов провозглашает Гильгамеша Лугалим, то есть царем. Пройдет время, и в Междуречи будет официально заявлено, что сначала царей избирали не воины, а боги. Свидетельство этого содержит один очень интересный документ. Вопрос 2. Шумерский царский список. Если отбросить из списка фантастические имена и продолжительность жизни первых царей, то нет сомнений, что этот письменный памятник содержит определенные политические реалии. Документ начинается словами «Когда царская власть сошла с небес». Согласно царскому списку, легендарный Гильгамеш, принадлежавший к первой династии Урука, стал одним из первых царей Лугалии, которые, опираясь на реальную поддержку зависимых от них номовых армий, могли в некоторых случаях не считаться с волей народных собраний и советов старейшин. Но сильные цари Лугали имели возможность склонять на свою сторону соседние и отдаленные номовые государства не только военным путем, для этого создавались союзы номов-сюзеренов и номов-вассалов. Но в условиях территориальной разобщенности эти объединительные процессы протекали не всегда поступательно, война всех против всех часто поощрялась предшествующими племенными традициями. Если сильный Лугаль подчинял себе слабого правителя и территорию его государства, то новые земли он не соединял с владениями своего нома, а только добавлял к своим официальным титулам инсигнии покоренного номарха. Долгое время в официальной номовой политике сохранялись узкообщинные мировоззренческие идеи, когда у каждой крупной общины был свой бог, покровитель этой территории. Поэтому для покорения нома сначала нужно обратить в свою сторону бога, а потом уже подчинить землю нома и ее обитателей. Официально сильные лугали-победители наделялись сверхъестественными качествами. Первым историческим правителем на юге страны был Лугаль Киша Меселим около 2600 года до нашей эры. Он покорил большую часть Шумера, овладев таким важным городом-государством, как Лагаш. От этого времени сохранился интересный документ об установлении четких границ между Лагашем и Уммой. В середине 3-го тысячелетия до нашей эры Благодаря военным успехам и активной торговле, возвышается город Ур в правлении его первой династии. Наиболее интересные находки на его территории были сделаны в 20-е годы нашего века английским археологом Вулли. Ему удалось найти следы громадного наводнения, которые некоторые ученые рассматривают как материальное подтверждение всемирного потопа. Кроме того, было найдено около 2000 гробниц, где были похоронены представители знати. В их числе было и 13 очень богатых захоронений. Эти гробницы представляли собой подземные кирпичные сооружения из 4-5 комнат. Найденное в них позволило восстановить то, что происходило во время царских похорон. Умершего царя вносили в склеп в сопровождении нескольких придворных. Этих людей отравляли или убивали. Потом гробницу замуровывали. Затем начиналась вторая часть похорон. К гробнице подходили придворные, слуги, конюхи, музыканты с инструментами, женщины, солдаты. Въезжали колесницы и повозки. У всех в руках были маленькие чаши. Из них пришедшие разом выпивали яд. Считалось, что они вместе с царем переходят в загробную жизнь, где будут продолжать прислуживать своему господину. Затем могильщики клали арфы на тела умерших музыкантов и все засыпали землей. В гробнице царей клали также золотые шлемы и оружие, серебряные и золотые сосуды, музыкальные инструменты, покрытые благородными металлами, а также колесницы и упряжь. На найденном большом деревянном ящике и досках сохранились картины, выложенные из кусочков лазурита и ракушек. На них видны сцены войны, колесницы, пешие воины, стада угнанного скота, пленные. Изображены и картины придворной жизни. Правители Ура были чрезвычайно богаты. В их гробницах были найдены и дорогие иноземные предметы. Золото и сердоликовые бусы из Индии, лазурит из северного Афганистана. Это свидетельствует о торговле Ура с отдаленными странами. Характерной чертой этого периода являются постоянные войны между местными городами-государствами из-за земли, каналов, приобретенных богатств. На политическое господство в регионе претендовали города Киш и Лагаш. В последнем археологи нашли большой храмовый архив. Из его документов видно, что храм был крупным земельным собственником. Доходы с одной части этой земли шли собственно на содержание храма. Другая часть делилась на наделы, которые давались за службу части персонала храма мелким администраторам, ремесленникам, земледельцам, воинам храмовой дружины. И, наконец, еще одна часть земли отдавалась в издольную аренду всем желающим. Вне храма была земля большесемейных общин, а правитель города-государства, жрецы, крупные должностные лица, получали в свое распоряжение имения, которые обслуживались зависимыми людьми. В состав храмового персонала входили и купцы, танкары, которые принимали и частные заказы на покупку заморских товаров. Состояние почти непрерывных войн отразилось на социальной жизни шумерских городов-государств. Нужно было содержать профессиональную тяжеловооруженную пехоту, колесницы, запряженные ослами. Расходов требовало и народное ополчение, призываемое в военное время. В итоге на общинников и другие слои податного населения были наложены сверхобычного многочисленные поборы. В Лагаше росло народное недовольство. В такой обстановке Лугалим становится Уруйнингина, 24 век до нашей эры, который провел реформу, упразднившую чрезмерные поборы с населения. Однако вскоре этот правитель начал войну с соседним городом-государством Умма и потерпел сокрушительное поражение от правителя этого города Лугальзагиси. Этот Лугаль продолжил завоевательную политику и подчинил себе город-государство Киш. Создалось значительное по территории государство. Открылись торговые пути в Индию, Сирию, Малую Азию. В страну стали поступать ценные породы дерева, медь, серебро. Однако Лугальзагиси сохранил на местах традиционные власти, и при нем страна представляла собой подобие союза городов-государств. Принято считать, что в непосредственной близости с шумерами всегда проживали семитские народы. В частности, они обитали в Северном Двуречи. В дальнейшем новые волны семитов-кочевников приходили в страну из западных степей и пустынь. Около середины третьего тысячелетия до нашей эры в Двуречи приходят аккадцы, и определенное время сосуществуют с шумерами. Постепенно они поглотили шумеров, сохранив их культуру. Но до первого века до нашей эры продолжал жить шумерский язык, как язык литературных памятников, науки, школы богослужения. Вопрос 3. Правление аккадской династии. Выход семитских пришельцев на политическую арену обычно связывают с именем царя Саргона Аккадского, 24 век до нашей эры. О нем часто говорят как о личности, в которой смешались история и легенда. До наших дней дошло несколько противоречивых его псевдобиографий. По ним он человек незнатного происхождения. По одной из версий, его мать, когда будущий царь был младенцем, положила его в тростниковую корзинку и опустила в реку Ефрат. Вода принесла корзинку к царскому саду, где младенца подобрал, а затем и воспитал водонос Акки. Этот сюжет фактически повторен в жизнеописании библейского Моисея, персидского царя Кира и многих других полумифических персонажей. Полагают, что Саргон был узурпатором, о чем косвенно свидетельствует его полное имя Шаррумкен, что означает «царь истинен». Основав город Аккад как собственную резиденцию, Саргон порвал отношения со знатью и жречеством, окружив себя способными людьми незнатного происхождения. На основе народного ополчения, как основной ударной силы армии, Саргон создал мобильные отряды лучников. Они, атакуя с расстояния, имели большие преимущества перед неповоротливой тяжеловооруженной пехотой городов-государств. Реформа армии открыла перед рядовыми общинниками перспективу продвижения по службе с улучшением материального положения. Они стали социальной опорой власти Саргона. Свою завоевательную политику Саргон начал, вероятнее всего, с завоевания Северной Месопотамии. При этом он, видимо, достиг берегов Средиземного моря. Сложные отношения завязались у него с Лугальзагиси. Саргон предложил установить союзные отношения с параллельным заключением династического брака. После отказа Саргон нанес поражение своему грозному сопернику и с позором увел его в плен. В результате Саргону открылся путь к Персидскому заливу. Затем он совершил успешные походы в Малую Азию и Элам. Саргон провел и важные государственные реформы. Так, он взял храмовые хозяйства под свое управление. Города-государства получили статус территориальных единиц нового государства. Правители превратились в государственных чиновников. Саргон сократил число земельных наделов, предназначавшихся для содержания персонала государственных хозяйств, заменив их натуральными пайками. Он упорядочил по всей стране систему мер и весов, привел в порядок пути сообщения. В ходе успешной заморской торговли в стране появились такие диковинные животные, как слоны и обезьяны. Есть основания полагать, что на время его правления приходится бурный период торговли с Индией. В результате правления Саргона советы старейшин и народные собрания утратили свое значение. Царская власть приобрела неограниченный характер. Правда, уже последние годы правления Саргона начались восстания знати, поддержанные народом. Они участились и ожесточились в правлении сыновей Саргона. Несмотря на деспотический характер власти, саргониды, однако, еще не были верховными собственниками земли. Сохранились купчие на землю, в которых цари выступают как обычные частные покупатели. Продавцами земли часто выступали члены большесемейных домашних общин, которые с разрешения сообщинников могли продавать свою долю. При этом продавец получал основную плату, а сородичи приплаты. Большесемейные родовые общины, дома, объединялись в крупные территориальные общины. Если у такой общины покупал землю, царь он обязан был устроить пир собранию общины. Саргониды продолжили военные походы в Малую Азию, Сирию и Элам с целью получения добычи. При внуке Саргона Нарамсуэне, 23 век до нашей эры, в зависимое положение был поставлен Элам, с которым был заключен первый известный в истории международный договор. По его условиям ограничивалась самостоятельность Элама во внешней политике. Жители Аккада на своей сходке, очевидно с пожелания царя, провозгласили Нарамсуэна богом, был учрежден его прижизненный культ. Вопрос 4. Период Гуда. Почти непрерывные войны способствовали объединению общинников. По идеологическим соображениям царем было недовольно жречество. В такой обстановке с иранского Нагоя в страну вторгся горный народ кутиев. В итоге династия Аккада канула в лету. Власть перешла к кутийским вождям. Страна была разорена, кутии грабили народ под видом дани. Нижняя Месопотамия сохранила известную независимость. В правлении Гудя, 22 век до нашей эры, в Лагаше возросла роль жречества. Было создано единое храмовое хозяйство бога Нингирсу. Этому богу в Лагаше был построен грандиозный храм, на который были потрачены громадные материальные ресурсы. Для их сбора был учрежден специальный налог и введена строительная повинность. Вопрос 5. Правление третьей династии Ура. Гудия продолжал торговать с Индией и странами Передней Азии. Он воевал с Иламом. Однако его преемники не смогли сохранить политической независимости Лагаша. Вскоре вспыхнуло восстание против кутиев, и они были изгнаны из страны. Образовалось царство Шумера и Аккада со столицей в Уре, где стала править третья династия Ура. Царь Ур-Наму, 22-21 века до нашей эры, и его сын Шульги, 21 век до нашей эры, создали мощное деспотическое государство. Оно оставило после себя более 100 тысяч клинописных текстов. Территория государства охватывала нижнюю и часть верхней Месопотамии, а также часть Плама. Это пространство представляло собой единое государство, чьи земли обрабатывали работники, которые были лично зависимы от государства. Земледельцы, пастухи, носильщики, рыбаки были объединены в особые отряды, а ремесленники в мастерские. Трудились без выходных, получая в день 1,5 литра ячменя на мужчину и 3/4 литра на женщину. Выдавалось немного растительного масла и шерсти. Работали весь световой день. Естественно, что при такой организации труда высокой была смертность. Работники и работницы фактически находились в рабском положении, их число пополнялось за счет пленных. Отметим, однако, квалифицированные ремесленники, служащие, воины получали большие пайки. Представители чиновничества получали за службу наделы. Строгим и скрупулезным был надзор, учет и контроль, что нашло отражение в документах. Страна была разделена на округа под началом особых чиновников, которые были крупными рабовладельцами. Значительным было число надсмотрщиков, песцов, начальников отрядов и мастерских, управляющих. Свободные общинники влачили жалкое существование. Третья династия правила около 100 лет. Был унифицирован государственный религиозный культ, цари обоготворялись. В это время и был создан знаменитый царский список. Конец третьей династии Ура наступил внезапно. С запада, из сирийской пустыни, в Месопотамию хлынули аморейские пастухи. От них Ура не спасла даже длинная оборонительная стена. Разбегались невольные работники. Аморей окружали города, отрезая их от внешнего мира. Прекратились сельскохозяйственные работы, на юге Месопотамии начался голод. Этим воспользовались пламиты, которые захватили Ур, пленив последнего царя Третьей династии. На короткое время возникло царство Первой династии Сина, которое пыталось сохранить традиции предыдущего периода. Но амореи захватывали в Месопотамии город за городом и, в конце концов, установили здесь свою власть.